дорогие наши слушатели, мы начинаем передачу из цикла «Детям о Боге». Монахиня Христодула. Маленькие паломники. Глава «Цыганочка Мария». Итак, глава 8. «Цыганочка Мария». Однажды ноябрьским днем мы с Таней и Софией возвращались из школы. София радостно сообщила, что Фоти уже начинает двигать ногами. Ее мама звонила из Швеции и рассказывала, какие удивительные приборы используют там для восстановления движения Фоти. Но самой приятной новостью было то, что мои тети навестили их в лечебнице. Когда я позвонила тете маму и рассказала про Фоти, она сообщила мне, что они с тетей Экко как раз собирались съездить в Стокгольм до начала рождественской суматохи. Маму даже предположила, что Фоти они найдут в больнице Каролины, где находится знаменитое на весь мир ортопедическое отделение. «Одна твоя тетя осталась с Фоти в больнице, а другая в это время показала маме город. Они даже в королевском дворце побывали», — рассказывала София. «Ведь по прибытии в Стокгольм мама, кроме больницы и расположенной рядом с ней гостиницы, нигде и не бывала». «Да, с твоими тетями был еще мальчик. Они с Фотием только о компьютерах и говорили». «Это, наверное, был Эдди», — предположила я. «Он в компьютерах хорошо разбирается». «Да», — вздохнула София. «Фотий тоже все время за компьютером сидел. Поэтому папа и купил ему этот злосчастный мотоцикл, чтоб он хоть иногда на улице бывал. А еще этот Эдди катал Фоти по больничным коридорам на каталке с такой быстротой, что мама даже боялась за них, а Фоти это развеселило». «А на каком же языке они общались?» — поинтересовалась я. «На английском, конечно же», — ответила София. «Разве я еще не говорила, что моя мама — учитель английского языка? Фоти хорошо говорит по-английски, как и все компьютерщики. Спасибо тебе, Ница, за все». Мама сказала, что больше не чувствует себя одинокой в чужой стране, потому что рядом есть хорошие знакомые. «Твои тети даже позвонили маме из Финляндии». Я мысленно послала воздушный поцелуй тете маму в Финляндии. «Милая тетя, у нее такое доброе сердце, и она всегда готова помочь». Мы заметили, что на перекрестке у моста через реку Забвения появился светофор. «Наконец-то», — сказала Таня, — «мой дядя однажды попал здесь в аварию». «И не он один», — добавил я. Был ясный осенний день. Листья кружились на ветру вдоль по набережной. Ноябрь в Греции — то же самое, что сентябрь в Финляндии, когда становится прохладно. На мосту стояли несколько грязных босоногих детей-цыганят. Их много и в городе, и в округе. Там была одна девочка примерно моего возраста и две девочки помладше. Волосы их были заплетены в косы, наверное, с неделю назад. С ними был маленький мальчик-оборвыш. «Что они делают? Разве им не холодно?» — обратилась я к Тане. В это время загорелся красный свет. Девочка постарше с тряпкой в руках бросилась к ближайшей машине и принялась торопливо протирать лобовое стекло. Мужчина в машине стал показывать девочке знаками, чтобы та отошла, но в конце концов сунул руку в карман и, приоткрыв окно, подал девочке монетку. Свет в светофоре поменялся, и машина тронулась. «Ты посмотри только, что они делают!» — бросила я Тане и широкими шагами направилась через дорогу к детям. Таня только махнула мне рукой и вместе с Софией продолжала свой путь. Таня очень добросердечная, но робкая. Я поняла, что она сторонится даже и немного боится цыганят. «Эй, послушай, то, что ты делаешь, очень опасно», — сказала я цыганочке. «Да уж знаю», — ответила девочка, — «но на хлеб-то как-то надо зарабатывать. Вот тут мои сестренки и брат», — она указала на детей, которые уставились на меня. «Мне нужно помогать прокормить их». «А вы что, в школу не ходите?» — поразилась я. Мы нигде не зарегистрированы, поэтому и в школу нас не принимают. А ты читать умеешь? Продолжала я расспрашивать. Да где бы я научилась? Вопросом ответила девочка. Хочешь научиться? Еще спрашиваешь. Я даже не знаю, какой автобус идет в деревню Святых Апостолов, где наш табор зимует. Всегда приходится спрашивать у других. Однажды один мальчишка подшутил надо мной, и я уехала совсем в другую сторону. «Как тебя зовут?» — спросила я. Свет светофора опять поменялся на красный. «Мария!» — прокричала девочка и выскочила на проезжую часть протирать стекла машин. На этот раз водителем машины оказалась сильно накрашенная женщина. Резко засигналив, она отогнала Марию прочь, не дав ни монеты. «Это ужасно! Десятилетняя девочка не умеет читать, и может статься, что какой-нибудь нервный или пьяный водитель задавит ее», — подумала я. Когда девочка вернулась на тротуар, я сказала: «Мария, я научу тебя читать. Подожди, я сейчас». Я сбегала в ближайший книжный магазин, купила там тетрадку, два карандаша, точилку, резинку и папку, в которую сложила все принадлежности. Так начались наши занятия. Парты нам служили перила моста. Сначала мне пришлось обучить Марию, как держать в руке карандаш и как его наточить. На следующий день мы приступили к буквам. Я нарисовала на листке большую букву «А». Эта буква называется «Альфа», а произносится она «А», — объяснила я Марии. «Попробуй сама написать». Мария крепко зажала в руке карандаш и начала царапать. «Альфа» у нее получилась, правда, немного кривая. «К завтрашнему дню напиши букву «Альфа» на всей странице». Каждый день, когда я возвращалась из школы, Мария уже ждала меня у моста. Она была способной ученицей, и буквы у нее получались все лучше. Если шел дождь, мы продолжали занятия в подъезде ближайшего дома. Обычно я ей давала мне с собой в школу кусок пирога. Однажды утром я попросила ее: «Яя, положи мне с собой два куска, мне в школе есть так хочется». Яя посмотрела на меня удивленно, а папа одобрительно сказал: «Девочка начала вытягиваться, вот и аппетит у нее растет». К большому удивлению я перестала отказываться и от сладостей. Даже в гостях брала столько конфет, сколько предлагали. Складывала все в карман, а потом раздавала Марии, ее сестренкам и братишке. Им я уже отдавала и оба куска пирога. Ведь меня после школы дома ждал вкусный обед. Дети, завидев меня уже издалека, бежали вниз по берегу к реке мыть руки. Запомнили мои слова, что в грязные руки конфет не получат. С Марией мы подружились и обо всем рассказывали друг другу. Я многое узнала о жизни цыган. Обратив внимание на то, что на пальце у нее красуется кольцо с драгоценным камнем, я спросила: «Откуда у тебя такое кольцо?» «Мне дала его свекровь», — ответила Мария. «Как? У тебя еще не может быть свекрови? Да это моя будущая свекровь. Вот уже 2 года, как я обручена». Марии теперь 10 лет, значит, она была обручена 8-летней. Я была так поражена, что Мария поспешила объяснить: «Нас обручают уже в детстве, об этом отцы заботятся». Придя в себя от изумления, я спросила: «А с кем ты обручена?» «Это Янни, он живет в Патре. Их семья кочует по Пелопоннесу», — беззаботно ответила Мария. «А ты его видела?» «Да. В честь нашего обручения было устроено празднование. Там я и увидела его в первый раз. Мы с Яней заснули, не дождавшись конца. Взрослые играли на скрипках и плясали до утра. А теперь мы видимся каждую зиму. Папа ездит в Пелопоннес за апельсинами на продажу и берет меня с собой. Иногда мы бываем в Пелопоннесе и летом». «А тебе нравится этот Янни?» Мария засмущалась и робко ответила: «Нравится. Он хороший. А когда вы поженитесь?» «Когда мне исполнится 15 лет», — ответила Мария. У нас в народе такой обычай».
Вот это да.
Моей финской двоюродной сестре Ольге 15 лет, но я ей представить не могу ее замужем. А если бы у нее еще и дети родились, то она бы их до смерти запугала бы своими страшилками о привидениях.
Но потом мне вспомнилось, что и Богоматерь была обручена Иосифу совсем юной. Ей было всего 15 лет, когда Иисус родился. Может, это и не так ужасно? Этот обычай раньше был у всех народов, а теперь он сохранился только у цыган.
Деревня святых апостолов находится по дороге в монастырь. Каждый раз по воскресенье мы проезжаем мимо большого цыганского табора, расположенного за деревней на берегу реки Пеневоз. Сквозь крыши круглых палаток торчали печные трубы, ведь приближалась зима, и ночи становились холодными. Утром в таборе было спокойно, а днем, когда мы возвращались, жизнь там кипела вовсю. Кругом крутились дети. Со вздохом я подумала, что никто из этих детей не ходит в школу, зато других способностей у них хоть отбавляй. Однажды я видела, как трехлетний мальчуган, подтянувшись на руках, забрался на площадку грузовика. С Марией мы уже дошли до Омеги, последней буквы греческого алфавита. Нужно бы приступать к чтению по слогам, а на это пойдет больше времени. У меня для Яи уже и отговорки все закончились, почему я прихожу из школы позднее обычного. Яя, конечно, настоящая христианка, и, например, с удовольствием напекла бы лучших пирогов для продажи в помощь цыганским детям, если бы такую продажу кто-нибудь организовал. Но совсем другое дело разрешить мне дружить с этими грязными маленькими воришками, как я их называла. Я стала побаиваться, что в один прекрасный день она увидит меня с Марией на мосту. В таком случае она подвергнет меня полной дезинфекции. Кое в чем я и оказалась права. Однажды вечером, когда я перед сном расчесывала волосы, на кровать упало маленькое насекомое с множеством ножек. Я поняла, что это была вошь. Так вот почему голова моя чесалась. Надо было срочно действовать. На следующий день после школы я съездила на велосипеде в аптеку на другой конец города, где меня никто не знал. В аптеке я купила жидкость, которую надо было втирать в кожу головы и в волосы. Затем на полчаса голову надо было плотно завязать платком. Когда я и ушла на кружок по изучению Библии, я осуществила задуманное. Чтобы перебить резкий запах вещества, я взяла Яину кадильницу и покадила перед всеми иконами в доме. Когда Яя возвратилась домой, она была довольна. «Ница, это ты покадила?» Я слышала, как она на кухне разговаривала сама с собой. Не зря говорят, что хороший пример важен. Ведь Ница много раз видела, как я кадила дома перед иконами. Так традиции передаются молодому поколению. Знала бы она настоящую причину. Мне, конечно, и самой нравится кадить перед иконами и молиться в это же время, но это был особый случай. Единственный человек, которому я рассказала о Марии и других детях, был Костя. Рассказала я ему и про вшей, и его не передернуло, он даже фу не сказал. «Проблема эта серьезная», начал Костя в своей торжественной манере. «Ты сейчас учишь читать одну цыганскую девочку и хорошо делаешь. Но что же будет с остальными цыганятами? Если их ничему не научить, из них получатся антисоциальные личности». Увидев мой вопросительный взгляд, Костя пояснил. «Это значит личности, опасные для общества, то есть для окружающих их людей, преступники, например. Кроме того, наступает зима, и ты не можешь продолжать занятия с Марией на мосту, ведь на холодном ветру вы обе получите воспаление легких».
«Но почему же взрослые ничего не предпринимают?» — удивилась я. «Неужели никому не жаль этих бедных детей? Они живут в скверных и опасных условиях».
«Ты еще жизни не знаешь», — горько усмехнулся Костя.
«В маленькой церкви у родника мы ломали головы, чем можно помочь им. Но даже Костя ничего не мог придумать. Наконец он сказал, «Давай помолимся, чтобы Бог помог». Мы встали на колени, и Костя начал. «Господь, Иисус Христос, Ты видишь всех цыганских детей, которыми никто не интересуется. Они ничего не знают ни о Тебе, ни о мире Божьем. Помоги им попасть в школу. Аминь».
Я повернулась к иконе Богородицы и попросила. «Дорогая моя небесная мама, я знаю, что Ты любишь всех детей мира, и тезку свою Марию, и других цыганских детей. Помоги облегчить их жизнь, чтобы им не приходилось побираться и воровать, а также рисковать жизнью на дорогах. Дай им, пожалуйста, возможность пойти в школу. Аминь».
Когда мы вышли из церкви, Костя уверенно сказал, «Богу все возможно». Дорогие ребята, вы слушали передачи из цикла «Детям о Боге». Книга «Маленькие паломники» монахини Христодолы. Сегодняшняя глава называлась «Цыганочка Мария». Продолжение следует.